Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Календарь исторических событий. Из серии «Инквизиция 20 века». Накануне убийства Кирова. Эфир 5 января 73 года.
В предыдущей передаче «Гибель Кирова» мы передавали свидетельства современников из советской, западной и эмигрантской печати о том, как было освещено убийство Кирова и чьи имена упоминались в официальных сообщениях партийной печати в связи с этим убийством. В сегодняшней передаче мы покажем, как незадолго до убийства Кирова начал наматываться страшный клубок политических убийств, частью негласных, под видом закулисных партийных чисток.
Убийство Кирова не было случайным явлением, выпадавшим из общего течения событий, сопровождавших осуществление завета Ленина об идеологическом единстве единой монопольной партии. Целый ряд жестоких расправ на самой верхушке партии подготовлял последний акт трагедии – большие чистки конца 30-х годов. Кровь на вершине партийной пирамиды пролилась в самом начале 30-х годов. Дело Сырцова во многом предвосхищало дело Кирова. Сырцов был типичным представителем того партийного актива, который Сталин подбирал в свой управленческий аппарат. Тип этих энергичных искателей политической карьеры прекрасно описал Солоневич в своей книге «Россия в концлагере», вышедшей за границей в 1937 году.
В партию, и в особенности в ГПУ, принимаются не так, чтобы уж очень с распростертыми объятиями. Туда попадают только избранные из избранных. Большинство актива задерживается на средних ступеньках. Председатели колхозов и сельсоветов, члены заводских комитетов профсоюзов, милиция, хлебозаготовительные организации, кооперация, низовой аппарат ГПУ, всякие соглядатские амплуа в домкомах и жилкомах и прочее. В порядке пресловутой текучести кадров наш активист, точно футбольный мяч, перебрасывается из конца в конец страны по всяким ударным и сверхударным кампаниям, хлебозаготовкам, мясозаготовкам, хлопкозаготовкам, бригадам, комиссиям, ревизиям. Сегодня он грабит какой-нибудь украинский колхоз, завтра вылавливает кулаков на Урале, через три дня руководит налетом на стекольный завод, ревизует рыбные промыслы на Каспии, расследует антигосударственные тенденции в каком-нибудь совхозе или школе. И всегда, везде, во всех обстоятельствах своей бурной жизни вынюхивает скрытого классового врага. Пройдя этакий искус и доказав, что душа у него действительно твердая, а значенный прохвост получает, наконец, портфель и пост.
Приблизительно такого типа активистом был Сырцов. Его прототипом был более старый Киров. Сталин встретил Сырцова на Урале во время первых опытов коллективизации и там увидел нужного ему человека. Тут началась головокружительная карьера молодого представителя сталинского актива. Сырцов введен в Политбюро, самый молодой по годам и партийному стажу член этого сталинского революционного конвента. Сырцов заменяет неудачника Рыкова в кресле председателя Совнаркома. Сырцову гарантировано второе место в монопольной партии. Сталин намеренно подчеркивает роль этой новой восходящей звезды на фоне быстро угасающих и готовых совсем потухнуть звезд Зиновьева, Каменева, Радыка, Бухарина и большинства старых большевиков. Но тут происходит то же, что через 5 лет произойдет с Кировым. Происшедшее с Сырцовым описал в книге «Технология власти», вышедшей за рубежом в 1959 году, профессор Авторханов, историк, окончивший в 1937 году Институт Красной Профессуры.
Личные качества Сырцова для предназначенной ему роли были, вне сомнения, выдающийся талант организатора, прямота и решительность, ортодоксальное прошлое, энергичная и волевая натура и кажущееся отсутствие всякой амбиции на самостоятельное мышление в большой политике. На расстоянии, когда Сырцов был в далекой Сибири, эти качества весьма импонировали в естественном отборе новых кадров. В них была, однако, и потенциальная опасность. Если Сталин не сумеет воспользоваться ими в собственных интересах, они могли повернуться против него же. Сталин полагал, что, гарантируя большую государственную карьеру, на которую так велик был спрос, он уже ликвидировал потенциальную опасность личных качеств Сырцова. Расчет этот не оправдался. Стоило Сырцову переселиться в столицу и самому войти в переднюю лабораторию Сталина, как не осталось и следа от его былой провинциальной наивности. Сырцов увидел, куда метит Сталин и при помощи каких методов он добивается своей цели. Увидел и людей, в партии неизвестных, но решающих судьбу партии от ее имени, секретариат Сталина. К своему великому удивлению установил и то, что громогласная вывеска «Политбюро» есть лишь легальное прикрытие всемогущей нелегальной силы того же секретариата Сталина. Увидел больше. Анонимный коллектив ЦК ВКПБ есть коллективный псевдоним технических служащих самого Сталина.
Проще говоря, Сырцов увидел, что и он мог бы действовать таким же методом. Представитель актива, подобранного по признаку отсутствия моральных побуждений, иначе действовать и не умел, и не смел в той обстановке на партийных верхах, которую описал Милован Джилос в книге «Новый класс» так.
Карьеризм, жажда власти, злоупотребление властью неизбежны. Столь же неизбежна и коррупция. Дело не в коррупции чиновников, которая, может быть, наблюдается тут не так уж часто. Речь идет о совершенно особом виде коррупции, основанной на том, что управление страной находится в руках одной единственной политической группы, и что оно – источник всех привилегий. Забота о том, чтобы угодить родному человечку, назначение своих на выгодные посты и раздача им всякого рода привилегий становится бытовым явлением. То обстоятельство, что правительство и партия тождественны с государством, что собственность сосредоточивается в одних руках, создает положение, при котором коммунистическое государство предает коррупции самое себя, поскольку оно не может обойтись без привилегий и без паразитов.
Сырцов начал действовать по сталинским методам – подбирать верных родных человечков на посты партийных секретарей в провинциях, на Кавказе, на Урале, в Казахстане, подбирать втихомолку. Метод апелляции к партии, на котором сорвался Троцкий и вся Ленинская гвардия, был непригоден в 20-х годах. Чтобы не допустить Сталина стать окончательно несменяемым диктатором, надо было забрать в свои руки весь аппарат, всю систему управления партией и страной. Но возможно ли это в состоянии полного морального разложения, полной моральной коррупции партии? Оказалось это невозможным. Сырцова окружали не только друзья, но и предатели. Сырцов подобрал в новый секретарский состав не только единомышленников, но и агентов Сталина. Сырцова предали. Автор Ханов так описывает конец этого предшественника Кирова.
Сырцову и его друзьям так и не пришлось больше принимать участие на пленумах ЦК. Вся группа была исключена из партии. Это был первый случай, когда членов ЦК и ЦКК исключили из партии не только без дискуссий, но и без согласия пленума ЦК. Ряд местных секретарей был снят, а те, которые в решающий момент изменили Сырцову, получили повышение. Так бывший друг Сырцова, секретарь Уральского обкома Сулимов, был назначен на место Сырцова председателем Совнаркома РСФСР. Это был обычный метод поощрения предателей и предательства.
Троцкий, узнав уже в изгнании о случае Сырцова, писал с наигранным пафосом.
Когда Сырцов был обвинен в двурушничестве, всякий сознательный рабочий должен был спросить себя, каким образом старый большевик, который совсем недавно был поставлен Центральным комитетом на пост председателя Совнаркома, оказался вдруг нелегальным защитником тех взглядов, которые он официально отвергал и осуждал. Из этого факта нельзя было не сделать вывод о крайней двойственности и фальши сталинского режима, при котором действительные взгляды членов правительства приходится определять через ГПУ.
Но беда была не только в этом. Вся обстановка, созданная упорной аморальной деятельностью самих же вождей партии, с первого же дня прихода к власти способствовала появлению актива твердокаменных, поражающих восторженностью исполнения самых гнусных предписаний вождей. Иван Солоневич, на своей шкуре испытавший качество этой партийной элиты, так описывает ее.
Отобранные по признаку моральной и интеллектуальной тупости, прошедшие многолетнюю школу грабежа, угнетения и убийства, спаянные беспредельной преданностью власти и беспредельной ненавистью населения, актив образует собой чрезвычайно мощную прослойку нынешней России. Его качествами, врожденными и благоприобретенными, определяются безграничные возможности разрушительных мероприятий власти, ее роковое бессилие в мероприятиях созидательных.
К таким созидательным попыткам с негодными средствами относилось начинание Сырцова. За ним в 1932 году была раскрыта предателями и шпиками Сталина попытка Смирнова. Ее так описывает автор Ханов.
Группа Смирнова решила первый и последний раз в истории сталинизма перенести спорные проблемы хозяйственного и политического курса на суд рабочих и крестьян, именем которых он управлял. Это возможно было только сделать в глубоком подполье, формально не противопоставляя себя партии. Создание нелегальных ячеек в важнейших рабочих центрах и собирание оппозиционных сил в рядах партии – такова была подготовительная работа Смирнова.
Программа Смирнова – восстановление власти Советов во всем объеме, узурпированной аппаратом Сталина, привела к неизбежному результату в моральном болоте партии. Провокаторы и ищейки Сталина раскрыли группу Смирнова. Такой же участи подверглись и попытки Рютина, Скрипника, а может быть и некоторых неизвестных нам партийных аристократов ограничить власть Сталина. Все эти затеи гибли в моральном болоте партийного разложения, захлебывались в крови. С конца 1933 года Сталин дискутировал со своими политическими противниками только в подвалах Лубянки. Это было удобно и безопасно. Но как поступать с друзьями, с верными слугами? Можно ли им доверять в обстановке общего подхалимства, рабской лести и морального гниения партийной элиты? Здесь был возможен, пожалуй, лишь отрицательный ответ. Нарастая, кровавый клубок изъятий и чисток ведет нас от Сырцова через подвалы Лубянки в Ленинград, в Смольный, к другу и брату всесильного Сталина, к Сергею Кирову. Семнадцатый съезд партии в январе 1934 года не зря был назван «Съездом победителей». Это был съезд полного политического триумфа Сталина. Пятилетка закончена, крестьянство окончательно закабалено, рабочие почти полностью прикреплены к фабрикам, партийная оппозиция разгромлена, жестокая чистка партии в ходу и можно ожидать осуществления мечты Ильича – создания однородной и одномысленной партии. На этом съезде Киров произнес свою знаменитую заключительную речь.
Самым ярким и самым полным документом, который мы знаем до сегодняшнего дня, который нарисовал перед нами всю картину нашей великой социалистической стройки за 3,5 года, является отчетный доклад товарища Сталина на настоящем съезде. Я думаю, товарищи, что не будет также преувеличением сказать, что мы еще не подошли к тому времени, когда мы полностью, досконально, до каждой запятой разберемся во всем том, что нам сказал здесь товарищ Сталин.
Киров поет дифирамбы вождю, называет доклад Сталина глубочайшим марксистско-ленинским анализом и вносит следующее предложение вверх под Халимажа, никем еще не достигнутого в истории ленинской партии.
Товарищи, было бы напрасно ломать голову над вопросом о том, какое вынести решение, какую вынести резолюцию по докладу товарища Сталина. Будет правильнее, по-моему, и для дела это будет во всяком случае гораздо целесообразнее, чем всякое другое решение, принять к исполнению, как партийный закон, все положения и выводы отчетного доклада товарища Сталина.
Корреспондент газеты «Правда», из которой мы берем отрывки из этой последней и предсмертной речи Кирова, сообщает при этом бурные и продолжительные аплодисменты. Все встают, аплодируя. Кому аплодируют, Сталину или Кирову? Обоим. Преданность Кирова Сталину вне подозрений. Такую же преданность оказывал не раз и сам Сталин Кирову. Свою дружбу к народному трибуну Сталин давно подтвердил надписью на дарственном экземпляре «Вопросов ленинизма».
«Брату моему и другу Сергею Мироновичу Кирову, Иосиф Сталин, 1924 год».
Это сам Сталин выдвинул Кирова в 1926 году на пост руководителя ленинградской партийной организации взамен якобы перекинувшегося к троцкистам Зиновьева. И теперь на 17-м съезде триумф Кирова оказался не меньшим, чем триумф победителя Сталина. Профессор Авторханов в своей книге «Технология власти» так говорит о роли Кирова на этом роковом съезде.
Звездой съезда все-таки был не Сталин, официальный мудрый вождь и верный ученик Ленина, а Киров, вдохновенный трибун, давно уже переродившийся революции. Бурной, непрекращающейся овации, на этот раз совсем не казенной, а вдохновенной по адресу Кирова, съезд как бы предупреждал Сталина. «Смотри, не зарывайся, Киров стоит у трона генерального секретаря». Вероятно, еще больше обескуражили вечно подозрительного Сталина результаты выборов в руководящие органы ЦК. Киров был единогласно избран во все три органа ЦК – члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата. Привилегия, которой до сих пор пользовался лишь один Сталин.
Сталин не мог не относиться подозрительно и даже не страшиться такого брата и друга. Авторханов видит безвыходность положения Кирова, названного за глаза в партийных кругах кронпринцем.
Трагедия Кирова заключалась в его невероятной популярности в партии, в исключительном личном мужестве, в доходящей до упрямства самостоятельности в работе. Широко были известны случаи, когда Киров просто игнорировал распоряжения ЦК и Совнаркома, если ему казалось, что они идут вразрез с интересами его работы в Ленинграде. Вопросы рабочего снабжения, карательной политики НКВД против интеллигенции и так далее. Что создавало ему популярность и в народной массе. Причем Киров до конца жизни поддерживал старую традицию революционеров – посещать и выступать на больших рабочих и крестьянских собраниях. Традицию, от которой Сталин давно отказался.
Хрущев на 20-м съезде сообщил, что Сталин в последний раз выступал перед народными массами в 1928 году. С тех пор и остальные члены Политбюро перестали показываться перед обожающими их массами. Исключение составлял Киров, с завидной самоуверенностью, щеголявший способностью возбуждать партийный энтузиазм у подхалимствующих активистов. И это вызывало зависть. Сталин не обладал даром жонглирования штампами убогого партийного словаря. Но были еще более веские причины для недовольства и боязни. На съезде был решен вопрос о переорганизации так называемого личного секретариата Сталина, согласно новому принятому съездом уставу. Киров должен был переехать в Москву. В конце ноября закончился пленум ЦК, на котором решался этот вопрос. В интересной статье без подписи, опубликованной в 700-м номере социалистического вестника, описываются события, непосредственно предшествовавшие убийству. Приводим конец этой статьи почти полностью.
Предложение о переезде Кирова в Москву наталкивались на плохо прикрытое сопротивление Сталина. Их очень сдержанно встречал и Киров, ссылаясь на обилие работ в Ленинграде. Есть основания полагать, что для него вопрос о переселении в Москву был внутренне связан с вопросом об его большом плане реформ. На ноябрьском пленуме вопрос о переселении Кирова был поднят снова. На этот раз Киров не возражал, и пленум принял решение, поставив для переселения очень краткий срок. Киров должен был вернуться в Москву в очень короткий срок, едва ли не через неделю, и немедленно же перенять значительную часть работ в секретариате ЦК.
Тут возникли опасения и не у одного Сталина. Целый ряд его верных клевретов попадал в щекотливое положение. Автор статьи «Социалистического вестника» сообщает.
Этот переезд внушал много опасений работникам центрального аппарата партии. Впервые после почти 13 лет единоличной диктатуры генсека Сталина в здании ЦК появлялся другой человек, умеющий быть хозяином. Положение было тем более опасным, что новый устав партии, принятый 17-м съездом, внес существенные изменения в положение и пресловутого личного секретаря Сталина. До 17-го съезда аппарат этого личного секретариата с точки зрения партийного устава не был легализован и находился в ведении исключительно самого Сталина. Никто другой в него не заглядывал, не имея права заглядывать. Устав 17-го съезда легализовал внутрипартийное положение этого непомерно разросшегося личного секретариата, превратив его в особый сектор официального аппарата ЦК. Но это же решение съезда создавало легальный повод для ревизии дел этого особого сектора, если реальное соотношение сил в ЦК будет для такой ревизии благоприятным. С какими неприятностями это было связано для работников этого личного секретариата, про то знали лишь они сами.
Это положение, по мнению автора цитируемой статьи «Социалистического вестника», должно было вызвать у людей из личного секретариата Сталина желание сделать все возможное, чтобы устранить Кирова.
Пленум кончился 28 ноября. Как ни торопился Киров, он никак не мог вылететь 29-го. После пленума не могло не быть заседаний Политбюро и секретариата, может быть, и Оргбюро, членом которого Киров также состоял. Вернее всего, в Ленинград он прилетел в ночь на 30-е, а уже на следующий день Николаев пробирался по хорошо знакомым ему коридорам Смольного с тем самым револьвером в портфеле, который недавно был отобран у него личной охраной Кирова, но затем возвращен ему запорожцем, заместителем начальника Ленинградского управления НКВД, который был назначен на этот пост Ежовым, тогдашним главой отдела кадров ЦК. Дуэль между Сталиным и Кировым была закончена. В ней еще было немало неприятных моментов, но победа Сталина была уже предрешена. Место Кирова в секретариате ЦК занял Ежов.
Это один из вариантов объяснения необходимости убийства Кирова. Николаев действительно был служащим ЦК и, возможно, подчинялся распоряжениям знаменитого личного секретариата. Но это еще не указывало точно на зачинщиков убийства. В речи на закрытом заседании 20-го съезда Хрущев говорил:
«Необходимо заявить, что обстоятельства убийства Кирова до сегодняшнего дня содержат в себе много непонятного и таинственного и требуют самого тщательного исследования. Есть причина подозревать, что убийце Кирова, Николаеву, помогал кто-то из людей, в обязанности которых входила охрана личности Кирова. За полтора месяца до убийства Кирова Николаев был арестован из-за его подозрительного поведения, но был выпущен и даже не обыскан. Необычайно подозрительно и то обстоятельство, что когда чекиста, входившего в состав личной охраны Кирова, везли на допрос 2 декабря 1934 года, то он погиб во время автомобильной катастрофы, во время которой не пострадал ни один из других пассажиров машины. После убийства Кирова руководящим работникам ленинградского НКВД были вынесены очень мягкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что они были расстреляны для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова.
Нить, ведшая от секретариата Сталина к коридорам Смольного, была оборвана. Следствие об убийстве Кирова повел лично товарищ Сталин. Оно направилось в сторону никем не ожидаемую.
Календарь исторических событий. Эфир 5 января 1973 года.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. К столетию со дня рождения Николая Бердяева. Эфир 5 января 1974 года.
По случаю исполняющейся 6 марта, столетней годовщины со дня рождения Николая Александровича Бердяева, мы включили в программу «С другого берега» несколько наиболее известных произведений этого русского философа. Несколько слов о Николае Бердяеве. Николай Александрович Бердяев родился 6 марта 1874 года в Киеве в военной дворянской семье. В юности он увлекался идеями марксизма и принимал участие в социалистических кружках, за что был сослан в Вологду. Сравнительно рано Бердяев осознал несостоятельность материалистической идеологии, по своей логике отрицающей духовную ценность человека. Бердяев стал последователем трансцендентального идеализма, который он довольно долго соединял с социальной программой марксизма. В годы революции Бердяев принял участие в создании Вольной религиозно-философской академии. В 1922 году вместе с другими философами-учеными он был выслан из России и поселился в Берлине. Впоследствии он переехал на жительство в Париж. Николай Александрович Бердяев скончался 23 марта 1948 года. Сегодня мы продолжим чтение статьи Бердяева «Марксизм и религия», текст которой мы разделили на 5 передач. В эту передачу включены окончание главы «Основная идея марксизма» и начало раздела «Религия, опиум для народа и орудие эксплуатации». Продолжительность этой передачи приблизительно 23 минуты, и мы начнем ее через 15 секунд. первой части главы «Основная идея марксизма» Бердяев анализирует основы марксизма, его происхождение и его философские основы. Далее Бердяев пишет, что марксизм претендует быть цельным миросозерцанием, отвечающим на все основные вопросы жизни. Он есть и политика, и мораль, и наука, и философия. Настоящие цельные марксисты по типу своему верующие догматики, они лишены скептицизма и критики. По учению Маркса, развитому Энгельсом, в основе исторического процесса лежит развитие материальных производительных сил. Поэтому экономика есть базис социальной жизни. Подлинная единственная первородная жизнь и есть экономика. Но, возражает своим оппонентам-марксистам Бердяев, никто никогда не мог доказать, что открывалась истина в научном и философском познании и что добро торжествовало в нравственной жизни в результате экономических процессов и классовых интересов людей как порождение экономики и классового строя общества.
В материалистическом понимании истории есть несомненная доля истины, которую должны признать и противники марксизма. Экономика есть основа человеческого общества, без которого оно существовать не может. Истина экономического материализма выражена еще в Библии. Человек обречен в поте лица своего добывать хлеб свой. Власть экономики над человеком есть последствие греха. После грехопадения райское хозяйство уже невозможно, и человек должен нести бремя труда как проклятие. Но марксизм смешивает необходимые условия человеческого существования с реальной сущностью, ценностью и смыслом этого существования. Я не могу писать философскую книгу, делать научные открытия, творить художественные произведения, производить нравственные оценки, если я не буду питанием поддерживать свою жизнь, одеждой прикрывать свое тело, иметь хоть какое-нибудь жилище. Потребность в пище – более безотлагательная потребность, чем потребность в познании и духовном творчестве. Физиологические процессы моего организма являются необходимыми условиями и моей умственной и духовной жизни. Без этих физиологических процессов, без удовлетворения элементарных нужд моего организма прекратится не только мое философствование и мое духовное творчество, прекратится моя жизнь. Но отсюда никак нельзя сделать выводы, что мое мышление и познание, моя духовная и нравственная жизнь порождены физиологическими процессами организма и являются отражением процессов питания и элементарного поддержания жизни. Безотлагательные условия жизни не есть причина, порождающая всю полноту жизни. Человеческое общество не может существовать без хозяйства, без экономического развития, без удовлетворения своих насущных и безотлагательных потребностей, без того, что можно было бы назвать физиологией общества. Но отсюда никак нельзя сделать заключение, что хозяйство, экономическое развитие, удовлетворение насущных потребностей общества порождает духовную и умственную жизнь общества, что физиология общества порождает психологию общества. Процессы питания, голод или излишество могут искажать духовную и умственную жизнь человека, но не могут их порождать и определять. Опыты объяснения идеологии, надстройки из экономики, из базиса, которые делают марксисты, представляют смехотворное и жалкое впечатление. Они компрометируют даже ту сторону исторического материализма, в которой есть доля истины. Но обычно марксисты не непосредственно выводят идеологию из экономики. Экономический производственный процесс создает классовый социальный строй общества. Распадение общества на помещиков и крестьян, на капиталистов и пролетариев вызвано потребностями производственного процесса, служит развитию производительных сил. Каждый социальный класс имеет свою особую психику, определенную его экономическим положением. А эта особая социальная психика уже определяет его идеологию, его религию, философию, нравственное сознание и так далее. Поэтому идеология, согласно марксистскому учению, всегда является классовой. По-иному мыслит помещик, землевладелец, крестьянин, буржуа-капиталист, мелкий буржуа-собственник, фабричный рабочий. Но единственное, что таким образом удается доказать марксистам, это лишь то, что состояние сознания людей и их идеология подвергаются воздействию и искажению со стороны их классового положения, что их мышление извращается их классовыми интересами. Это действительно бывает и играло немалую роль в истории. Так и мышление отдельного человека и его духовная настроенность может искажаться и подавляться голодом или обжорством, нищетой или роскошью. Но никто никогда не мог показать, что открывалась истина в научном и философском познании, что творилась красота, что добро торжествовало в нравственной жизни, что божественный свет благодатно озарял человеческую душу в результате экономических процессов и классовых интересов людей, как порождение экономики и классового строя общества. Утверждение, что дух есть отражение или порождение материи, возможно лишь в форме фигуральной, и оно никакого точного познавательного значения не имеет. Марксистские выражения «базис» и «надстройка» есть лишь условная фигура, сравнение. Но базис совсем не порождает надстройки, и надстройка не является отражением базиса. Этого мы совсем не видим, когда на фундаменте строится дом. Характер комнат дома и жизнь в нем совсем не определяется базисом, фундаментом, хотя без него дом и невозможен. Наконец, нужно сказать, что сама экономика, хозяйство есть порождение человеческого труда. Человеческий же труд предполагает психику человека, и качество его определяется духовными и нравственными свойствами людей. Экономика целиком протекает в психической среде и не есть явление материальное, подобно явлениям физического мира. Если духовная жизнь человека зависит от экономики, то и сама экономика зависит от духовной жизни человека. Дисциплина труда целиком зависит от духовных и нравственных качеств людей. Выдающиеся социологи и экономисты Макс Вебер, Зомбарт исследовали более глубоко, чем Маркс, и с большим соответствием с современным состоянием научных и философских знаний зависимость между экономической и религиозной жизнью. Можно считать научно установленным, что экономика зависит от религиозной жизни и определяется ею, ибо экономики нет без самого человека, как целостного существа, без участия всех его сил в его труде. Так, например, доказано, что протестантизм в форме кальвинизма сыграл определяющую роль в развитии капитализма и промышленности. И по сравнению с современными исследованиями в этой области, Маркс и Энгельс кажутся страшно отсталыми и старомодными, людьми отошедшего века, представителями середины XIX века.
В передаче из цикла «С другого берега» вы слушали чтение раздела «Основная идея марксизма» из статьи Николая Бердяева «Марксизм и религия». Продолжаем передачу. Переходим к чтению раздела «Религия, опиум для народа и орудие эксплуатации» из этой статьи Бердяева.
Карл Маркс был страстным атеистом. Менее всего принадлежал он к людям, безразличным к религии. Он пытался дать философское и научное обоснование своему атеизму. Обоснование это в основе своей неоригинально и заимствовано у Фейербаха. Фейербах, автор прославленной в свое время книги сущность христианства, был левым гегельянцем, в лице которого германский идеализм перешел в материализм. Фейербах создал антропологическую теорию религии, согласно которой теология, то есть учение о Боге, есть не что иное, как антропология, то есть учение о человеке. Человеку представляется, что его собственная природа, его собственные высшие стремления и желания есть природа, над ним находящаяся, то есть Бог. Человек выбрасывает вовне, объективирует самого себя, создает Бога по своему образу и подобию. Фейербах говорит: «Бедный человек имеет богатого Бога». Это значит, что свои богатства человек переносит на Бога и сам их лишается. Эти богатства должны быть возвращены человеку. Ему должна быть возвращена его собственная высшая природа. Вера в Бога обирает человека, обедняет его. Религия мешает реальному осуществлению человеческих стремлений и желаний, осуществлению его силы и счастья на земле. Религия переносит все в иллюзорную, призрачную сферу. Не имея возможности реально осуществить свои желания в земной жизни, несчастный человек представляет себе, что они осуществятся на том свете, на небе. Религиозная вера и есть выражение бессилия человека осуществить свои желания. И для того, чтобы человек действительно мог осуществить желание полноты жизни, нужно устранить религиозную веру как препятствие на его пути. Фейербах был самым замечательным представителем атеизма в европейской философии XIX века. Маркс применил взгляд Фейербаха на религию к социальной жизни. В ранней своей работе «Введение в критику философии права Гегеля» Маркс определил свое отношение к религии. Там и сказана знаменитая фраза, которая красуется сейчас на всех советских заборах: «Религия есть опиум для народа». Маркс начал с того, что признал основной задачей освобождение рабочего класса и человечества, освобождение от религиозной веры. Религия мешает освобождению, могуществу, реальному благу человека. Она порабощает его призрачным благом, держит его сознание во власти иллюзий. Религия отражает реальное несчастье людей и дает воображаемое их счастье. Для достижения реального счастья нужно освободиться от воображаемого счастья, от религиозного самообмана. Религия всегда есть выражение бессилия человека, помеха на путях приобретения силы. Поэтому она есть опиум для народа. Религия есть также оправдание и орудие эксплуатации человека человеком, класса классом. Религия отражает и оправдывает отношение господства в человеческом обществе, представляя себе Бога как главного господина. Она всегда мешала классам угнетенным, порабощенным, бедным, трудящимся восстать против своих поработителей и угнетателей, обещая им награду на небесах. Религия всегда оправдывала существующее зло, несправедливость, реальное несчастье людей, внушая им веру в возможность лишь небесного счастья. Религиозная вера мешала возрастанию активности человека, его мощи, организации социальной жизни. Религия противоположна тому коллективному социальному разуму человечества, который должен активно организовать и регулировать всю человеческую жизнь. Социальные интересы классов, господствующих, эксплуатирующих, поддерживают религиозные верования, согласно которым человек, угнетенный, бедный, несчастный, должен терпеливо выносить свою жизнь. Маркс верил, что в основании истории лежит эксплуатация, угнетение одного класса другим. На почве этой эксплуатации образовались и государство, и право, и социальная организация общества, и моральное сознание, и религиозные верования, и все идеологии. Сознание определяется бытием, бытие же и было эксплуатацией класса классом. У угнетателей этот факт отразился в сознании по одному, у угнетенных – по другому. Некоторые марксисты, например, Каутской, пытались объяснить самое происхождение христианства как результат настроений угнетенных низших классов того времени, которые не могли найти реальных выходов из своего бедственного положения и искали небесных утешений. Первохристианство было идеологией бедных. Таким образом, выходит, что христианство первоначально было орудием эксплуатации, созданным эксплуатируемыми, а не эксплуатирующими. Лишь позже оно превращается в сознательное орудие эксплуатирующих. Но что бы ни писали марксисты о религии, а часто они пишут вещи совершенно смехотворные, особенно русские марксисты, всегда они предполагают, что основной и наиреальнейший факт человеческой жизни есть факт эксплуатации, угнетения. Это есть основной миф марксизма. Все от него исходит и к нему сводится. Отсюда злоба и ненависть, которыми полны Маркс и марксисты. Они совершенно не способны мыслить объективно, беспристрастно. Мысль у них всегда подчинена воле и чувству. Вера Маркса в эксплуатацию как основной и определяющий факт общественной жизни может быть сравнена с христианской верой в первородный грех. Эксплуатация человека человеком есть первородный грех всей мировой истории. Он заражает всю историю, все мышление, всю веру, всю идеологию. Но разница с христианством та, что оно предлагает человеку видеть грех прежде всего в самом себе. Марксист же видит грех всегда в других. Особенно наполнено злобой все, что писал Ленин о религии. По сравнению с грубостью Ленина, Маркс был очень культурным, тонким, философски углубленным мыслителем и писателем. Постоянные декламации марксистов об эксплуатации, ненависть и злоба против злодеев-эксплуататоров, которые сеют его фанатические адепты, нисколько не оправдываются самим теоретическим миросозерцанием марксизма. По Марксу, в основе общественной жизни лежит производственный процесс, развитие материальных производительных сил. Состояние производительных сил, то есть степень власти человека над стихийными силами природы, создает известный социальный строй и взаимоотношения классов. Классовое неравенство является необходимым результатом производственного процесса. Так, в известную историческую эпоху для развития производственных сил, для поддержания жизни общества, необходимо существование рабства или крепостного права, оно даже благостно. В другую эпоху необходимо существование капиталиста-буржуа и фабричного пролетариата, продающего свой труд. Таким образом, разные формы эксплуатации класса классом для Маркса оказываются оправданными и прогрессивными. Осуждает он лишь такие формы эксплуатации, которые уже не соответствуют требованию развития производительных сил. Капиталистической буржуазии, которая и есть по преимуществу класс эксплуататоров, Маркс приписывает даже великую прогрессивную миссию в истории. Она больше всего способствовала развитию материальных производительных сил, развитию промышленности, без которого не было бы пролетариата и невозможна была бы победа социализма. Маркс, как теоретик, осуждал капиталистический строй не потому, что он несправедлив и безнравствен, а потому, что с известного момента он мешает дальнейшему развитию производительных сил общества, то есть становится экономически реакционным. Каутской в Эрфуртской программе, которая стала катехизисом немецкой социал-демократии, говорит, что если бы социалисты убедились, что социалистический строй мешает развитию материальных производительных сил, то они отказались бы от социализма и стали за строй, который развивает производительные силы. Мысль очень марксистская, но абсолютно осуждающая русский коммунизм. Нужно признать, что опыт практического применения марксизма в России привел к антирелигиозной пропаганде и гонениям на церковь с внутренней неизбежностью. Антирелигиозный и антихристианский дух был заложен в учении Маркса и составлял его внутренний пафос, его движущий мотив. Марксизм в гораздо большей степени противоположен христианству, чем капитализму. Он целиком исходит из капитализма и заражен духом капитализма. Он стоит с ним на одной почве. В действительности, марксистский социализм идет на смену христианства. Марксистский социализм сам хочет стать религией, имеет религиозные претензии и ненавидит ту религию, которую хочет заменить. Он есть восстание земного, человеческого царства против Царства Божьего, Царства Небесного. Но мы, христиане, должны бесстрашно признать, что христианство, искаженное людьми в истории и приспособленное к их интересам, действительно дает поводы к построению теории, что религия есть орудие эксплуатации. Христианство, или вернее христиане, действительно часто защищали богатых и сильных мира сего, действительно оправдывали существующее социальное зло и несправедливость. На том основании, что первородный грех непобедим, церковные люди не хотели улучшения социальной жизни людей. В заражении рабочего класса атеизмом, в антирелигиозной пропаганде виноваты не только коммунисты, но и старые христиане, и старые грехи, и лицемерие христианского мира. Христиане мало думали об осуществлении Христовой правды в жизни. Осуществление социальной правды взяли на себя силы, враждебные христианству. И это великий укор для христиан, предостережение и угроза. Истина христианства не может быть классовой, но может быть и бывало классовым искажение истины христианства. И в том, что социалистическое рабочее движение соединялось с атеизмом и материализмом, немало виновато классовое искажение истины христианства, обращение его в орудие земных, государственных и социальных интересов и целей.
В передаче из цикла «С другого берега» вы слушали чтение раздела «Религия. Опиум для народа и орудие эксплуатации» из статьи Николая Бердяева «Марксизм и религия».
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.